Говорит радио «Свобода» в эфире во имя гостей. У микрофона Виктор Айзенков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях президент Российского комитета адвокатов в защиту прав человека, адвокат Михаила Ходорковского, Юрий Шмидт. Здравствуйте, Юрий Маркович.
Добрый день.
16 августа Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство обвинения о продлении еще на 3 месяца срока ареста бывшему главе нефтяной компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому и его партнеру, экс-руководителю группы Минотеп Платону Лебедеву. В следственном изоляторе они будут содержаться до 17 ноября 2010 года как минимум. Из 7 лет заключения Михаил Ходорковский и Платон Лебедев провели только 1 год и 2 месяца в условиях колонии общего режима. Все остальное время, почти 6 лет, они находились в следственных изоляторах, где соблюдается тюремный режим. Тот, кто сидел в тюрьме, а таких в России чуть ли не треть мужского населения, знает, как отличаются эти режимы. Но решение Хамовнического суда, кроме юридического, имеет еще и политическое значение, причем оно имеет отношение не только к Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, но и к каждому россиянину. Об этом мы сегодня и будем говорить. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Юрий Маркович, давайте вначале обсудим это решение Хамовнического суда Москвы. Хам суда, как его прозвали уже в интернете, с точки зрения юридической. Вот защита, какие имеет претензии к обвинению?
Это решение юридически абсолютно незаконно, и его незаконность вообще даже не требует специальных доказательств. Дело в том, что вообще-то мера пресечения в виде заключения под стражу избирается при наличии оснований полагать, что человек может отскрыться от следствия суда, может продолжить свою преступную деятельность, что лицо представляет общественную опасность. Ну, нельзя человека оставлять на свободе никак. И это все должно быть очень четко изложено, мотивировано в ходатайстве следственных органов в соответствующий суд и в постановлении суда. 7 апреля этого года был принят закон, вносящий поправки в статью 108, часть 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, коим было запрещено применять меру пресечения в виде заключения под стражу к лицам, обвиняемым в преступлениях, в частности, в тех, в которых обвиняют Ходорковского и Лебедева, в случае, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, за 4 исключениями. Если обвиняемый, личность обвиняемого не установлена, если он не имеет постоянного места жительства на территории России, если он ранее нарушил избранную другую меру пресечения, и 4-е там основание – что-то подзабыл, но основание, которое не имеет никакого отношения абсолютно к нашим подзащитным. Поэтому, если следствие, в данном случае уже не следствие, а государственное обвинение, считает, что, находясь на свободе, там Ходорковский и Лебедев каким-то образом могут скрыться, могут препятствовать проведению суда, могут помешать установлению истины, которую они, кстати говоря, они, я имею в виду, это обвинители, отнюдь не стремятся установить, то им было бы вполне достаточно того факта, что в отношении Ходорковского до 25 октября 2011 года действует мера наказания по приговору Мещанского районного суда. То есть он в любом случае жизни остается под стражей, и поэтому все опасения насчет там его возможного зловредного поведения, попыток улизнуть за границу, там, ну, прокуратура много написала глупостей абсолютно в своем ходатайстве, они вообще все бьют мимо цели, потому что вопрос не стоит о том, либо люди будут на свободе, либо они будут находиться под стражей. Они в любом случае останутся под стражей. Но когда я сказал о законе, принятом в апреле текущего года, я имел в виду, что ни одно из обстоятельств, которые служат основанием для избрания вот такой меры пресечения в виде заключения под стражу, вообще в принципе не имеет никакого правообразующего значения, если речь идет о преступлениях, предусмотренных соответствующими статьями, совершенных в сфере предпринимательской деятельности. То есть все вообще основания, по которым может быть избрана эта мера пресечения, за исключением этих четырех, которые я назвал, они юридически ничтожны, безразличны. Поэтому вообще само по себе ходатайство о продлении меры пресечения уже незаконно. И уж тем более незаконное постановление суда о продлении срока меры пресечения. Вот это то, что касается правовой стороны. Незаконно оно, постановление суда, еще и по другим причинам. Уголовно-процессуальный кодекс императивно требует от суда, выносящего то или иное решение процессуальное, обязательно его мотивировать. То есть перед резолютивной частью, в которой содержится решение как таковое, по существу вопроса, должна быть обязательно мотивировочная часть, в которой суд должен изложить мотивы, по которым он принимает именно это, а не какое-то другое решение.
И какие были изложены?
Никаких. Значит, прокурор написал ходатайство на 12 листах, в котором, ну, я так даже не буду обращаться практически ни к одному из, ну, почти ни к одному из доводов, которые содержатся в этом ходатайстве, назову это одним словом – бред и абсурд полный. Суд более-менее подробно изложил позицию прокурора там, где в решении в соответствии с требованиями УПК как раз и излагается позиция стороны, заявляющей ходатайство. Свое же мнение привел буквально следующим образом. Основания, которые были учтены при избрании меры пресечения Ходорковскому и Лебедеву Ингодинским районным судом Читы и дальнейшем продлении срока содержания их под стражей, в настоящее время не отпали и не изменились. Все. Это все основания, которые он привел. Но за это время, как я сказал, изменился закон. Более того, поскольку после того, как в закон были внесены упомянутые мной изменения, возникли, по крайней мере, между юристами некоторые споры и толкования, как его следует понимать, Ходорковский, как вы знаете, объявил голодовку с требованием довести вообще его позицию о том, что суд еще в прошлый раз, 3 месяца назад, вынес совершенно незаконное решение довести до президента, что, кстати говоря, было сделано с необыкновенной быстротой, специально был создан пленум Верховного суда Российской Федерации. И этот пленум дал точные и ясные разъяснения, что следует понимать под предпринимательской деятельностью, именно такие разъяснения, с которыми мы и выходили в суд, когда возражали против продления меры пресечения. Суд полностью проигнорировал и новый закон, и руководящие указания Пленума Верховного Суда, ограничившись одной единственной фразой, основания, которые были вначале при избрании меры пресечения и ее продлении, не изменились.
Спасибо, Юрий Маркович. А продолжение нашей программы слушайте после краткого объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Искоренит ли пагубную национальную привычку запрет столичных властей на ночную продажу алкоголя? Об этом спорят философы Виктор Аксючец и Игорь Чубайс.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях президент Российского комитета адвокатов за права человека, адвокат Михаила Ходорковского, Юрий Шмидт. Юрий Маркович, если заканчивать обсуждение юридических аспектов вот этого решения суда, хамовнического суда Москвы, я хотел бы вам привести заявление первой главы, замглавы Думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному праву. Владимир Груздев в беседе с газетой «РУ» отметил, что суд все-таки вправе помещать в СИЗО уже отбывающих тюремные наказания на срок рассмотрения нового дела в отношении них. Вот что он говорит. В уголовно-исполнительном кодексе и так прописано, каким образом должны привлекаться осужденные к лишению свободы, к участию в судебном разбирательстве. В статье 77.1 говорится, что осужденные могут по определению суда быть оставлены в СИЗО.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. И это, кстати говоря, опровергает досужие, я бы сказал, идиотские рассуждения некоторых квази-юристов о том, что как же так, если не избрать меру пресечения, выходит Лебедева, нужно вернуть в Ямало-Ненецкий округ, а Ходорковского в Краснокаменск, а это невозможно, что же делать тогда в суду? Совершенно верно, сказал Груздев, в законе, в уголовно-исполнительном кодексе этот вопрос решен достаточно четко и в полном соответствии с требованиями целесообразности. Если лицо, отбывающее наказание, проходит по новому делу в качестве обвиняемого, подсудимого, свидетеля, потерпевшего и так далее, на время производства следственных действий или судебного заседания, оно может быть переведено в следственный изолятор, в котором оно и будет содержаться, то есть в ту же самую матросскую тишину. Единственное, что в этом случае, может быть, изменилось бы, это слегка облегчили бы режим содержания Ходорковскому и Лебедеву, то есть сделать этот режим действительно более облегченным, таким, как в колонии, невозможно, потому что все равно идут судебные заседания регулярные, но, может быть, им бы стали предоставлять изредка, стали бы предоставлять личные свидания, то, чего они лишены в течение многих лет, может быть, несколько больший объем переписки, и, собственно говоря, все. Остальное осталось бы таким же, как они вынуждены отбывать сегодня. Но вот тут-то как раз очень любопытный момент. Представляете, что прокуратура вообще, по сути, устроила некий стриптиз, потому что вместе с квази-аргументами о том, что вот этих зловредных людей ни в коем случае нельзя выпускать, потому как они тут же начнут всячески торпедировать следствие и скроются из России, и там, ну, массово на 12 листах вообще написано, чего они только не будут делать. В ходатайстве прокуратуры имеется вот такой еще пассаж. Отмена избранной меры пресечения повлекла бы направление Ходорковского и Лебедева в исправительные колонии, что безграмотно с юридической точки зрения, но сейчас-то я не на этом фиксирую внимание, где существует более лояльный режим содержания осужденных, чем содержащихся под стражей в следственных изоляторах. Это позволило бы Ходорковскому и Лебедеву пользоваться правом на более значительное количество свиданий и так далее.
Вот почему то есть, вы понимаете, занимает такую же
позицию? Вы понимаете, они беспокоятся о том, что режим содержания будет более лояльным.
Даже кстати, это не скрывают вообще
поразительно. Они не скрывают, почему я и назвал это стриптизом, таким откровенным наглым стриптизом. Потому что, в конце концов, по второму делу Ходорковский и Лебедев не осуждены. У них есть приговор мы не согласны с этим приговором Мещанского районного суда Москвы, но, тем не менее, они осуждены к отбыванию наказания в колонии общего режима. И вот прокуратура среди прочих квазидоводов приводит вот такое циничное, я бы сказал, совершенно бесстыжее суждение.
Давайте теперь обсудим политическую сторону вопроса. Вот скажите, какие можно сделать выводы? Эксперты и вот публицисты, и вообще кто следит и за процессом, и журналисты в особенности, они обратили большое внимание на связь вообще этого решения Хабовнического суда Москвы с теми, как говорится, гуманизацией Медведева, да, которая, так сказать, якобы ожидалась обществом, а теперь получается, что нет, ведь все-таки Дмитрий Медведев как президент, он позиционирует себя, прежде всего, как юрист, да, если говорить. Вот какая здесь связь? Что вы можете сказать, Юрий Маркович?
Вы знаете, за то время, что Лебедев Ходорковский находится под стражей, и за то время, как я работаю в этом процессе, это уже 6,5 лет, я внимательно слежу не только за текущим законодательством, но и за внесенными законопроектами, за всем законотворческим процессом, происходящим в Государственной Думе, и за судебной практикой всех судов. И я обратил внимание, что как только появляется какой-то законопроект, направленный, в принципе, на гуманизацию и на облегчение судьбы, скажем, большого количества лиц, находящихся под стражей, если только этот законопроект позитивным образом может сказаться и на судьбе Ходорковского, ему сразу же перекрывают вообще дорогу, ставят, зажигают красный свет. Ну, например, известный законопроект, согласно которому предлагали один день пребывания в следственном изоляторе засчитывать за 1,5-2 дня отбывания наказания в колонии, учитывая как раз то, что в следственном изоляторе условия содержания более тяжелые. Вы думаете, его приняли? Нет, о нем только поговорили. Поэтому мы были крайне удивлены, когда вдруг в апреле месяце сначала были внесены изменения, то есть не сначала, а одновременно, но я просто как бы с материального права начинаю, были внесены изменения в статью 174 Уголовного кодекса России, по ней наказание, которое было от 10 до 15 лет, вдруг снижено, нижний предел 7, верхний предел 10 лет лишения свободы. Это прямо сказывается на участи Ходорковского и Лебедева. И вот введена эта норма, запрещающая применение заключения под стражу для лиц, чьи преступления совершены, да, в сфере предпринимательской деятельности. Мы были крайне удивлены, причем самое интересное, что на эти законопроекты даже правительство дало положительный отзыв. Но в России очень часто так бывает. Законотворческий процесс – это одно, а судебная практика – это совершенно другое. Так вот, я могу сказать, что то постановление суда, которое я вам привел частично выдержку, оно написано так безграмотно не потому, что судья не знает Уголовно-процессуального кодекса. Он знает, что принимаемые судом решения должны быть мотивированы, что их можно обжаловать в кассационном порядке и обжаловать, в частности, по мотивам, оспаривать мотивы вынесения судебного решения. Судья, по моему глубочайшему убеждению, получил указание, как решить вопрос, то есть какое решение принять, а как его мотивировать. Это уже, как говорится, твое дело. Мы поддержим, было сказано ему. Скорее всего, я вообще-то убежден, что существует некий координационный центр, не буду так высказывать предположения по его персональному составу, который руководит и действиями следствия, и действиями прокуратуры, и действиями суда.
Под то отдел какой-нибудь администрации президента.
Решение выносится там либо в Кремле, либо в Белом доме, и, похоже, сегодня они выносятся не в Кремле, потому что, если говорить откровенно, вот это показательное, демонстративное, циничное неисполнение закона, внесенного президентом и принятого в установленном порядке, это оскорбление и вызов лично Дмитрию Анатольевичу Медведеву, потому как какая-то группа людей показывает ему его настоящее место и говорит, что, собственно, ты там можешь вообще вносить любые законопроекты, а мы в любом случае сделаем по-своему. Я не могу, честно говоря, своим приземленным умом возвыситься до этих самых заоблачных, застеночных, так сказать, сфер, но я чувствую, что там, с одной стороны, идет какая-то грызня, с другой стороны, истинная роль президента, ну, как бы это сказать, она все больше становится похожа на роль местоблюстителя, потому что как только он начинает проявлять больше самостоятельности и принимать решения, расходящиеся с чьими-то планами и замыслами, как ему тут же указывают на его истинное место в этой самой иерархии. Что очень грустно.
Юрий Маркович, а как же тогда его недавнее заявление, что именно он был инициатором закона о расширении и увеличении полномочий ФСБ, а этот закон о полиции, вы, я думаю, читали проект,
конечно,
законопроект, конечно, который тоже, на самом деле, обладает удивительными там кое-какими особенностями?
Нет, дело в том, что Дмитрий Анатольевич, будем сказать, говорить откровенно, в 9 из 10, как минимум, случаях принимает решения такие, которые вполне удовлетворяют и, скажем, конкурирующую группировку, если исходить из того, что конкурирующая группировка есть. Но в то же самое время сегодня номинально, как минимум, он первое лицо, и он несет значительно большее бремя ответственности, и он понимает, что что-то надо делать хотя бы с тем, чтобы иностранные инвесторы, вот во имя чего был принят этот закон, не чувствовали себя такими незащищенными и уязвимыми, какими они чувствовали себя до сих пор. То есть и против рейдерства со стороны конкурентов, и против рейдерства со стороны государства. Вообще-то суть закона сводилась именно к этому.
Спасибо большое, Юрий Маркович. А мы напомним нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Сербская история по школьным учебникам. Российские регионы, Чувашия. Что показало российскому обществу стихийное бедствие? Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов. Время московское. А я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии президент Российского комитета адвокатов за права человека, адвокат Михаила Ходорковского, Юрий Шмидт. И продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Симоновский суд Москвы приговорил к 6 годам лишения свободы бывшего подполковника милиции Анатолия Маурина, ранившего водителя снегоуборочной машины, который умер от потери крови. 4 тяжело раненых при взрыве в Пятигорске доставлено самолетом МЧС в Москву. Среди них 16-летний подросток с тяжелым поражением глаз, сообщает корреспондент Радио Свобода. В больнице Пятигорска остаются 18 из 30 пострадавших. Генеральная прокуратура России требует провести служебное расследование в отношении руководителей управления МЧС по Свердловской области. По данным прокуратуры, в период острой ситуации с лесными пожарами они находились в отпусках за пределами области. ООН сообщает, что мировое сообщество выделило уже половину из 460 миллионов долларов, необходимых для оказания экстренной помощи пострадавшим от сильнейшего наводнения в Пакистане. Военный самолет, разбившийся в ночь на среду на северо-востоке Китая, возможно, принадлежал Северной Корее. Пилот самолета погиб. Косово вводит запрет на официальное посещение своей территории сербским политиками и чиновниками. Повторно отказано в регистрации политической партии «Российский объединенный фронт». В Сочи сегодня президент России Дмитрий Медведев встречается с лидерами Афганистана, Пакистана и Таджикистана. МИД России выразил протест Румынии в связи с высылкой российского дипломата из Бухареста. В провинции Гельмент на юге Афганистана войска международной коалиции и афганские правительственные силы освободили более 20 сотрудников гуманитарных организаций, правительственных чиновников, которых захватили и насильственно удерживали талибы. В Москве с 1 сентября вводится полный запрет на ночную розничную торговлю крепкими алкогольными напитками. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Изунков. Сегодня у нас в петербургской студии председатель Российского комитета адвокатов за права человека, адвокат Михаила Ходорковского, Юрий Шмидт. Мы обсуждаем, какие юридические и политические последствия для страны будет иметь решение Хамовнического суда Москвы, принятое 16 августа, о продлении ареста Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании Москвы. В Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Юрий Маркович, какие еще политические последствия мы наблюдаем после этого решения? И вообще, собственно говоря, весь процесс, какие у вас вот сейчас, в этот, сегодня, вызывают такие вот политические чувства?
Сказал очень коротко о том, как это соотносится с внутренней политикой. Но я бы хотел еще сказать и о ситуации, в которую ставят дело по обвинению Ходорковского и Лебедева, и дело ЮКОСа в целом Россию, так сказать, в международном аспекте. И начну я с того, что в своем знаменитом ходатайстве, которое я уже цитировал несколько раз, прокурор Лахтин пишет буквально следующее, хотя это, в общем, не имеет никакого отношения к просьбе об избрании меры пресечения, но, тем не менее, действуя по принципу «чем больше грязи, тем труднее отмыться», прокурор, в частности, пишет: «Своими вызывающими действиями Ходорковский и Лебедев дискредитировали в целом наше государство, его авторитет перед зарубежными контрагентами. При этом, оказывая незаконное давление на правосудие, в своих обращениях в Европейский суд по правам человека пытаются представить описанные в обвинительном заключении события как якобы легальную хозяйственную деятельность». Представляете себе? Значит, обращение в Европейский суд по правам человека с описанием реального положения вещей, с констатацией нарушения прав, которые допускаются, чудовищные нарушения прав, совершенно чудовищные. Ну, это, в общем, внимательные наблюдатели, особенно те, которые заходят на сайт Ходорковский.ру, могут вообще прочесть отчет за каждый день собственными глазами. И когда я просматриваю блоги, я вообще вижу, что люди, как бы многие просто не верят тому, что вот такое реально может быть. Но я только об одном, об авторитете нашего государства. Прокурор пишет об этом так, то вот действительно весь мир возмущается тем, как страдает престиж России от того, что говорят и пишут Ходорковский, Лебедев и их адвокаты. Фактически ведь все происходит наоборот. Прокуратура наша получает полный отлуп во всех странах, куда она обращается, по всем вопросам, по каким она обращается. По вопросам экстрадиции ни одного человека не выдали, и в каждом решении написано, что отказ выдачи мотивируется реальными сомнениями в возможности получения правосудного решения на территории Российской Федерации. Отказали в правовой помощи в нескольких государствах. Сейчас недавно Роснефти, проигравший международный арбитраж, пришлось заплатить почти полмиллиарда долларов. И это не Ходорковский и Лебедев компрометировали. Это действия российской власти компрометируют действительно нашу страну перед всем миром. И то, что сейчас пришлось заплатить 500 миллионов, почти 500 миллионов долларов, это, поверьте мне, только начало. Так что в международном аспекте, кроме позора, это дело нашей стране ничего не приносит. И вот до перерыва, когда я заканчивал свой рассказ, я и говорил, что инициатива президента по изменению подхода к экономическим преступлениям и как бы либерализация и судебной практики, и возможности ограничения возможности применения заключения под стражу – вызвано как раз тем, что инвесторы боятся идти в Россию, потому что здесь не защищена не только их собственность, но и их свобода. И примеров этому достаточно много.
Да, можно еще добавить, что глава Роснефти Сергей Богданчиков, которого пригласили адвокаты, да, свидетелем,
конечно, он срочно понадобился господину Сечину там где-то в Нальчике или где-то в каком-то другом месте, понимаете, господину Сечину он понадобился, и даже не предупредив, не позвонив в суд, то есть что значит не позвонив в суд, это такая фигура большая, он же мог передать своему помощнику и позвонил бы какой-то десятый клерк из самого нижнего кабинета на первом этаже и сообщил бы, что господин Богданчиков просто не может прийти, потому что у него вот более срочные дела, форс-мажор. Так ничего ж этого не было. Мы сидели и ждали. Суд сидел и ждал.
У нас звонки. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, вот хочу еще выразить вам глубокое сочувствие, что вот такую страшную жару, смог. Вот вы, естественно, Лебедев, Ходорковский, такие мучения, мало того, жуткий процесс, еще вот эта жуткая совершенно погода мучает их. Это, конечно, в радость кое-кому, но я глубочайше сочувствую вам. Но я хочу только сказать, что вот это вы тоже вот делите Путина и Медведева. Ну что вы думаете, они же кончали школу КГБ. Это злой и добрый следователь. Ну что же они дурят так наш народ? Ну вам некогда, конечно, задуматься. Ведь с момента пришествия Путина, потом Медведева, ни одного даже движения шажка в сторону либерализации нашего общества. Только усугубление, давление, разгон демонстрации, посадки. Что там эти законы, они знают, они плюют на них.
Марина Николаевна, да, Марина Николаевна, да. Понятно, но Медведев, во-первых, не заканчивал школы КГБ.
Он не заканчивал, но, наверное, курс это кончил, я так думаю.
Вот, а потом вот это ожидание гуманизации Дмитрия Медведева появилось после появления его статьи «Вперед, Россия».
Вот ля-ля по интернету, это вот эта самая работа, которую их обучали в этой школе.
Пожалуйста,
Ирина. Спасибо вам, спасибо большое, это по сути своей не вопрос, а выступление, с которым я согласен, ну, практически полностью, может быть, с небольшими поправками, но я даже не буду их сейчас носить.
Роза нам пишет тоже, в условиях страшной жары смога, хотя даже ведущие клиники не принимают больных, в каких условиях находятся Ходорковский и Лебедев, как их здоровье, ведь на Путина, который поместил его на урановые рудники, здоровье Ходорковского немаловажный фактор.
Вы знаете,
это вот о человеческом,
спросить вас. Вы знаете, в зале суда усиленно работают кондиционеры, которые иногда ломаются, но Ходорковский и Лебедев сидят в стеклянном стакане, в таком аквариуме пуленепробиваемом, в котором вообще нет ни дуновения ветерка. Ни одной жалобы, ни одной просьбы объявить дополнительный перерыв, ни просьбы вообще просто на время жары, может быть, сократить рабочий день в процессе, от них не поступало. Это очень сильные и мужественные люди, и они не из тех, кто жалуется. Они выбрали свою судьбу и свою участь. Я не знаю, наверное, нашим слушателям уже много раз приходилось слышать, что Ходорковский заведомо зная о предстоящем аресте, не только не воспользовался возможностью уехать из страны, но, выезжая несколько раз в заграничные командировки после ареста Платона Лебедева, возвращался в страну и сознательно выбрал участь политзаключенного вместо участи политэмигранта, когда мог бы жить сейчас припеваючи, как живут многие и многие другие.
Петр Иванович из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня несколько вопросов к Шмидту.
Очень коротко только, пожалуйста, да, потому что у нас еще звонки.
Значит, первый вопрос. Где миллиарды, которые увез с собой этот самый Березовский?
Это вопрос уже задан, да? Березовский, прошу прощения, вы чуть-чуть путаете. Я вам скажу сразу, что, может, второго вопроса вы уже не задавали. Про Березовского мне ничего не известно, а у Ходорковского миллиарды были не в кармане и не в банке, а в его компании, капитализация которой за то время, что он ею управлял, выросла в несколько десятков раз. Так вот, его компанию у него отобрали, ограбили, присвоили, поэтому не надо искать то, чего нет, то, что уже давно нашли.
Виктор из города Пермь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вас послушать, это вот такое ощущение, что страна какая-то проклята. Знаете, вот всякое настроение вообще пропадает, все пропадает. Всякое вот, вот такое вот складывается ощущение. Спасибо.
Ну, вы знаете, я в этой стране живу 73 года, пережил очень тяжелые времена, пережил ребенком войну, блокаду, имел много раз возможность уехать из этой страны, и, тем не менее, не уехал, и дети мои живут здесь, и внуки мои живут здесь, потому что мы считаем эту страну своей. А Михаил Борисович Ходорковский, я отвечаю на предыдущий, на предыдущий вопрос, уже сказал, он имел возможность уехать и жить припеваючи, ему не нужно было думать, как устроиться, как получить работу и так далее. Он этого не сделал. Вы понимаете, есть такое понятие, очень, может быть, устаревшее, патриотизм, любовь к своей родной стране. Ну, что поделаешь, я старый человек, и, может быть, мне это уже как бы такая сентиментальность своеобразная, а он молодой, полный сил, и был очень обеспеченным человеком, но, тем не менее, он почему-то решил вот связать свою судьбу со своей страной.
Вот Владимир Салтай нам пишет, неужели еще не ясно, что живыми Ходорковского и Лебедева Путин не выпустит? Я хотел бы как раз продолжить его несколько вопросов. Буквально 13 августа одного из свидетелей по делу ЮКОСа, сразу после того, как он давал показания, это Стив Уилсон, его вызвали в Следственный комитет по прокуратуре на допрос. И вот адвокат Михаила Ходорковского Константин Ивкин не исключил, что, во-первых, это адвокат Лебедева, да. Константин Ивкин не исключил, что, во-первых, это своеобразное предостережение и другим свидетелям, а во-вторых, скорее всего, это говорит о том, что проводится параллельное расследование тех обстоятельств, которые сейчас в суде находится уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского, Платона Лебедева. Вы говорили о том, что, возможно, третье уже уголовное дело.
Это совершенно правильно. Дело в том, что дело, так называемое материнское дело, 1841/3, которое было возбуждено еще в 2003 году, оно не прекращено. Оно ведется в тайне, явно ведется по делам ЮКОСа и субъектами преследования, и по этому делу являются Ходорковский и Лебедев, но нас об этом не извещают. Обвиняемым не дают возможности знать вообще, о чем, собственно говоря, это дело, пользоваться своими процессуальными правами и так далее. Но в то же время непрекращенное и постоянно ведущееся дело дает возможности государственному обвинению в нашем процессе периодически, знаете, как фокусник из рукава или из цилиндра достает там то петуха, то зайца, класть на стол какие-то новые документы, неизвестно откуда взявшиеся, когда они чувствуют слабость своей позиции, но они ее чувствуют постоянно, но иногда появляется возможность как бы чем-то подкрепить, вдруг появляется пакет документов. Откуда? Из дела 1841/3. Это дает им возможность вызывать людей. Мы вот в этом процессе не установили, чтобы, по-моему, может быть, мои коллеги больше в курсе, я все-таки в силу своей болезни не вполне регулярно участвую в этом процессе, а в первом деле, которое слушалось в Мещанском суде, многие свидетели защиты перед тем, как явиться и дать показания в суд, вызывались в прокуратуру, где с ними так тихо и спокойно разговаривали, давая понять, что если вы будете очень активны, то вы сами-то, между прочим, можете оказаться в другом процессуальном положении. И что вот произошло с господином Уилсоном, это как раз наглядный пример. Там же ведь хорошо знают, что все, что происходит в этом деле, становится достоянием мировой общественности, потому что внимание этой самой общественности, слава богу, к делу не только не ослабевает, а даже возрастает. Мы же ведь не можем вызвать многих свидетелей, которых мы бы хотели вызвать, потому что мы не можем дать, особенно из-за рубежа, потому что мы не можем дать им гарантии безопасности. И пока вот все это происходило только, как говорится, на наших словах и на доверии, а сейчас вот, пожалуйста, растиражила пресса этот факт, и мы уже знаем точно, что несколько человек, на которых мы рассчитывали, что они приедут, они не приедут, потому что они прекрасно знают, что в этой стране может случиться все что угодно.
Владимир из города Калининград, пожалуйста.
Радио Свобода, здравствуйте всем, кто слушает Радио Свободу. Хотелось бы, чтобы эту станцию слушали как можно больше людей, как можно больше народа. Ну и правда только, мне кажется, источает только Радио Свобода. Ну, BBC еще. BBC тоже, но она коротенькая. Ну, я хочу сказать, что как бы то ни было, вот эти серые вот вещества, которые всплыли после Ельцина с длинными хвостами, они наполнили все пространство. И, понимаете, они не дают жития никому просто-напросто. Они делают все так, как им надо.
Спасибо. Спасибо вам. Я еще хочу, прошу прощения, если позволите, я отвечу на фразу, которая была сказана одним из слушателей, о том, что поставлена задача не выпустить Ходорковского живым из тюрьмы. То, что я, то, что другие адвокаты, мы выступаем в прессе, мы приходим на радиостанции, на телевидение, естественно, нас не приглашают. Радиостанции у нас выбор крайне мал. Вот «Свобода», спасибо ей, «Эхо Москвы», спасибо им. То, что мы не только выступаем в суде, а выступаем перед более широкой аудиторией, это ведь не наша прихоть и нежелание попиариться. Это только потому, что мы не видим реальной возможности вести честный состязательный процесс в суде. Потому что права обвиняемых, права защиты нарушаются постоянно, и у нас действительно есть реальные опасения относительно судьбы и свободы, и даже жизни наших подзащитных. Поэтому мы апеллируем к мировому общественному мнению, и мы надеемся, что пока это общественное мнение не оставляет в покое ни нашу власть, ни теряет интереса к судьбе наших подзащитных, они все-таки так или иначе защищены.
Александр из Москвы, пожалуйста. Ваш вопрос, да, здравствуйте.
Скажите, а когда может закончиться этот процесс? И потом еще ему еще предъявляют, что он заказал 3 убийства. Это еще Путин как-то по телевизору выступал. Спасибо.
Значит, никаких обвинений в убийстве не предъявлено и предъявлено быть не может, потому что смею вас уверить, что эти убийства, за которые, кстати говоря, сначала осудили одних людей, потом решили связать это каким-то образом с ЮКОСом, осудили других людей, Там работали сотни следственных и оперативных работников в попытках найти хоть какие-то вообще квази-доказательства причастности руководства ЮКОСа к этим преступлениям. Найти не удалось. Уверяю вас, что если бы была хотя бы муха, из нее бы сделали слона. Но нет не только мухи, нет даже микроба, который можно было бы раздуть. Раздувать у нас умеют. А когда кончится вот этот процесс непосредственно, то я примерно могу сказать, по нашим прикидкам, он может закончиться где-то в середине, скорее, в конце осени.
В этом году?
В этом году. В этом году, да. Хотя мы не знаем, опять же, что там готовит еще прокуратура, потому что, вообще-то, доказательства первыми представляет сторона, первой представляет сторона обвинения. Но нам все время господин Лахтин, этот, скажем так, коверный, уже признанный всем миром, он все время делает загадочное лицо и говорит, что у них есть еще доказательства, и они их будут тоже представлять, но я так, единственное должен сказать, что это доказательство только в рамках предъявленного обвинения, о другом речи быть и не может. Это просто не предмет рассмотрения в суде.
Фантастического предъявленного обвинения добавлю. Лидия Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Извините, пожалуйста. Заранее прошу извинения, потому что я вот слушаю и удивляюсь. Это действительно страна чудес, или как бы поле чудес, страна дураков. Но ведь дело в том, что бывший СССР теперь превратился действительно в шоу и ковер. Как бы, ах, он не уехал, куда, а где иначе? Именно здесь-то и хорошо, самое показательное шоу. Где иначе? Может быть, в США гораздо более профессионально.
Вот, Лилия Михайловна, я вам отвечу на ваши слова. Николай как раз из Новгородской области пишет. Чем сидеть в тюрьме, Ходорковский мог бы организовать абсолютно некоммерческий проект по разработке крупного месторождения, например, меди в Афганистане. Весь доход пошел бы на поддержку бедных слоев этой республики. Если получится, то вошел бы в историю наравне с самыми великими. Ну, это такая же... Да. То есть, пожалуйста, Юрий Маркович, ответите, Лидия Михайловна.
Нет, я думаю, не требует.
Валентина Ивановна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Юрий Маркович. Желаю вам здоровья. Прям, вы знаете, необыкновенного здоровья, потому что все это вот шито, вся эта, весь этот суд шит белыми нитками. И эти преступники, которые судят умных, умнейших людей, которые бы могли сделать столько для нашей страны, вот мне вот это непонятно. Что же они творят, эти преступники?
Спасибо вам большое и за пожелание здоровья. Я обязан быть настолько здоровым, чтобы, по крайней мере, сделать все, на что я способен. Что касается оценки Лебедева и Ходорковского, я вам скажу, что это действительно совершенно выдающиеся ребята, выдающиеся по уму, по волевым качествам, по своим менеджерским способностям. Ведь бытует такое мнение расхожее, что вот есть Билл Гейтс, который как бы на пустом месте создал Microsoft, а Ходорковский там, он просто пришел, получил себе нефтяные там моря в подарок, и ему ничего не оставалось, как только сунуть туда эту самую трубу, поставить качалку и качать нефть и деньги в свой карман. Это все вздор. Ходорковский приобрел ЮКОС, который находился, как знают люди, в конце вообще советского периода, когда вся промышленность лежала на земле, оборудование было изношено, добыча нефти падала, воровство было совершенно повальное, воровство и бандитизм и прочее. И то, как он сумел компанию из абсолютного упадка вообще поднять, возродить, за несколько лет вдвое увеличить добычу, переоснастить инфраструктуру, организовать управление, что компания стала вообще лучшей в России и образцовой даже на мировом уровне, это могут сделать только люди, обладающие действительно особыми совершенно талантами. Но это нужно понимать, потому что идиотов и завистников, которые считают, что вот получил за даром и просто начал, понимаете, качать деньги в свой карман. Знали бы они, что это за даром, когда он годами не был дома, он прошел даже по рабочим должностям, прошел от самого низа для того, чтобы понять, как нужно организовывать, как нужно перестроить процесс производства, а насколько все это сложно, это способен понять только человек, который, вот как я, с чистого листа, стал знакомиться, что такое вообще нефтедобыча, нефтепереработка, торговля нефтью и так далее. Да, это только такой человек, только человек, который это все более или менее изучил, может вообще сказать, насколько это необыкновенно трудно.
Юрий Маркович, у нас осталась буквально одна минута. Я в заключение хотел бы попросить вас немножко сказать о правозащитном совете России, в который вы вошли. Во-первых, ну, буквально там, да, осталась одна минута, в принципе. Может быть, вы успеете сказать, чем была вообще вызвана необходимость создания такого совета?
Необходимость создания совета, собственно, сформулирована в заявлении, меморандуме, который сопутствовал образованию этого совета. Значит, мы считаем, что положение в стране таково, настолько опасно своим усугубляющимся конфликтом между обществом и властью, отчуждением власти от общества и полным непониманием ею того, что вообще в обществе происходит, что нужно попытаться, с одной стороны, как-то консолидировать правозащитное движение всей страны, с другой стороны, попытаться наладить какой-то диалог с властью, естественно, не поступая своими принципами, но постараться выступить с более или менее умеренных позиций, поскольку основное ядро совета составляют весьма умудренные жизнью люди, которые, может быть, когда-то будут признаны властью в качестве возможных партнеров по переговорам.
Спасибо большое, Юрий Маркович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был председатель Российского комитета адвокатов за права человека Юрий Шмидт. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20 часов на волнах Радио Свобода, время свободы, итоговый выпуск. Главные темы. Взрыв в Пятигорске еще раз продемонстрировал актуальность проблемы терроризма на Северном Кавказе. Рок-музыканты организуют специальный концерт в защиту Химкинского леса. Добыча угля на шахте Распадская будет возоблена через месяц. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Рок-музыкант Михаил Барзыкин о концерте в поддержку Химкинского леса.
Комментарии экспертов.
Политолог Владимир Прибыловский о политике на пожарах.
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев. Так ли уж хорошо умереть молодым?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.